Глава 25. После перехода в подпространство рейд-крейсер Малькольм Карнеги двинулся напрямую к своей точке назначения – планете крепости Инквизиции Авроре. Его капитан Кай Люпен по обыкновению напрягся и облегченно вздохнул, когда подпространственный двигатель взревел, оживая, и волею навигатора и его эфирного проводника провалился в другое измерение. Со вспышкой серого света они отправились в путь подальше от безумия, которая охватила поверхность имперского мира Калипсо. Капитан Люпен не задумывался о причинах столь быстрого ухода его корабля, больше похожего на бегство. Он был старым флотским офицером и привык выполнять приказы, а его нынешним приказом было доставить пассажиров на Аврору. Путешествие должно было быть недолгим и беспроблемным. Их грузом были 5 курсантов имперской военной академии и 1 девушка, боец спецподразделения, которых нужно было доставить на Аврору в целости и сохранности. Увидеть 6 одаренных в одном месте доводилось очень малому числу людей Империи. Это было, безусловно, честью для корабля и экипажа перевозить на своем борту высшую расу человечества. Курсанты вели себя спокойно, большую часть времени отсыпаясь, а лейтенанта Ван Дассел быстро подлатали корабельные врачи, и она восстанавливалась в лазарете. Учитывая мощную естественную регенерацию организма, это должно было занять совсем немнемного времени. Однако 2 дня спустя навигатор рейд-крейсера доложил о странных силуэтах в вихрях подпространства. Странные очертания, скользящие по его глубинам рядом с кораблем. Они пока просто сопровождали корабль, не приближаясь настолько, чтобы их можно было идентифицировать. Капитан Люпен был осмотрительным человеком. Он соблюдал осторожность и считал, что всегда лучше перестраховаться. Поэтому капитан приказал Малькольму Карнеги выйти из-под пространства и позволить навигатору отдохнуть, прежде чем направиться дальше. Когда на палубах машинного отделения начали процесс стабилизации энергии в подпространственных двигателях для обратного перехода в реальность, силуэты, увиденные навигатором рейд-крейсера, дали о себе знать. На пути корабля встали или встала враждебная сущность, явно намереваясь захватить разум навигатора, а затем и весь корабль имперского флота. Сущность-проводник, ведущий корабль, запаниковал и, разорвав связь с навигатором, исчез в глубинах иного мира. Корабль успел выпрыгнуть в нашу реальность до опасного столкновения с сущностью, которая могла проникнуть в тела членов экипажа. Старый опытный навигатор в последний момент буквально вытолкнул рейд-крейсер из-под пространства только для того, чтобы оказаться перед новой угрозой в уже реальном мире. 4 фрегата, находящиеся прямо перед кораблем, не могли здесь оказаться случайно. На просторах необъятного космоса такое совпадение было слишком маловероятно, чтобы даже говорить о нем. Рейд-крейсер здесь ждали и вывели его прямо под удар. Фрегаты, ожидавшие рейд-крейсер в реальном мире, были класса «Эфемер», снятые с вооружения, да император памяти, более 500 лет назад. Космический корабль – слишком ценная вещь, чтобы его просто утилизировать, а имперский боевой корабль в разы ценнее. Он имел прочный корпус и надежные системы. При регулярном техническом обслуживании эксплуатационный ресурс продлевался практически до бесконечности. На просторах галактики нередко можно было встретить корабли возрастом в 1 и более 1000 лет. Человечество находилось в своеобразном научном стазисе, когда все технологии, придуманные для войны и межзвездных перелетов, уже были изобретены, и фактически 1000-летний корабль отличался от нового, только что построенного, разве что свежей краской. После списания боевых кораблей с имперской службы, многие из них выкупались свободными торговцами либо наемными подразделениями. Даже линии не брезговали брать эти фрегаты себе во флот, хотя это были, как правило, не особо состоятельные линии. Рабочая лошадка, используемая в группах, патрулях, либо в эскорте более крупных кораблей, эти фрегаты были хороши в любой ипостаси. Странности начались практически сразу. Первая из них, атака 4 таких фрегатов на рейд-крейсер класса «Своенравие», имела незначительные шансы на успех. Да у них даже скорость была несопоставима с «Малькольмом». Это были тихоходные для того типа корабли, и мы вполне могли от них уйти. Однако «Малькольм Карнеги» появился прямо по их курсу и не успел сбросить скорость, поэтому на встречных курсах нам пришлось принять бой. Вторая странность была во внешнем виде врага. Складывалось впечатление, что они болтались в космосе многие десятилетия, если не столетия, без всякого ремонта и модернизации. Обшивка облупилась, Слой антирадиационной краски слез, местами вместе с броневыми плитами, которые даже частично отвалились. Фрегаты открыли огонь первыми. Было видно, что при торпедном залпе часть люков на корпусах не открылась, а на одном из кораблей даже вспух шар пламени, когда торпеда врезалась в запертый люк, и ее детонатор сработал, несмотря на то, что для предотвращения подобных случаев на них стояла защита от дурака. Несколько же торпед после выхода из торпедных аппаратов старых кораблей безжизненно дрейфовали в космосе, их двигатели так и не включились. В свою очередь, выпустив торпеды и дав залп из носовых башен главного калибра, рейд-крейсер увалился на левый борт, чтобы задействовать орудие правого борта. В отличие от своих старших товарищей по типу, у него отсутствовал носовой излучатель, мощности которого хватало на быстрое пробитие щитов и корпусов более крупных кораблей. Основным вооружением крейсера класса «Своенравия» были те же торпеды, правда, аппаратов у него было побольше, чем у противника, и бортовые батареи корабельных орудий, которые, как в древние времена, в большинстве своем располагались в бойницах на бортах. По 52 орудия на каждый борт, размещенные в два яруса на двух палубах. Расположение главного калибра было линейное, в трех орудийных башнях, две из которых находились на носу с превышением, а одна в корме, и также могли вести бортовой огонь. Один фрегат, который повредила собственная же торпеда, сбили еще на дальней дистанции. Второй подбили на подходе, заставив сбавить скорость и бороться за живучесть. А вот два продолжали сближение, выпуская все новые торпеды и ведя огонь из своих орудий. Они перли напролом, не считаясь с прямыми попаданиями и угрозой развалиться на куски при подходе, с явным намерением вступить в ближний бой, переходящий в абордаж, когда часть торпед все-таки пробили щиты крейсера и врубились в борт судна. А за ними в нас врубились десантные боты, пробив уже поврежденную обшивку корабля. И это была еще одна странность. Десантные боты на фрегатах? Два оставшихся фрегата притерлись корпусами, сминая наши орудийные порты и частично разрывая обшивку. Размеры фрегатов и крейсера были несопоставимы, поэтому корпуса более мелких кораблей пострадали сильнее, но, похоже, им было все равно. На крейсере была противоабордажная команда, укомплектованная бронескафандрами, позволявшими вести бой в условиях вакуума. Но нам такой брони не досталось, поэтому оставалось только полагаться на защитное поле, удерживающее атмосферу внутри корпуса, и аварийные перегородки, отсекающие разгерметизированные отсеки от остального внутреннего пространства корабля. Пока на судне было питание, задохнуться нам не грозило. Вот только целью врага, похоже, было именно машинное отделение. Как раз для того, чтобы это самое питание отключить. Мы как раз подбегали к точке высадки вражеских абордажников, когда лейтенанту пришел вызов от капитана. Райли прислушалась и нахмурилась.
«Наконец идентифицировали вражеские корабли»,
— хмуро донесла она до нас информацию.
«Фрегаты Кастер Грей и Карт Малдер пропали без вести 623 года назад. Это зачумленные корабли. Похоже, нам придется драться с содержимыми».
Я против своей воли хмыкнул. «Наверное, это нервное. Какая неожиданность!» И тут же заметил, что взгляды уперлись в меня. Я пожал плечами. «Это был сарказм!»
«Ты что-то знаешь, Нонейм?»
— подозрительно осведомилась Ван Дассел. «Я знаю, как с ними сражаться!» — утвердительно кивнул. «Хотя это зависит от типа этих конкретных особей. Ты еще и специалист по демонам?» — улыбнулся Пашка, стараясь разрядить напряженную обстановку. «Так, может, тебя в Орден Войны уже взяли? А мы просто об этом не знаем?» Он глубоко поклонился. «Ваше святейшество!» Райли, не обращая на Смирнова внимания, скривилась, как будто что-то вспоминая.
«Мне же не кажется, что на корабле, на котором нас эвакуировали с Фаиды, навигатор корабля обратился, и вы воевали содержимыми в подпространстве?»
«Нет, не кажется», — утвердительно покачал головой я. «Именно так все и было».
«Совпадение?»
— подняла бровь Ван Дассел. «Не думаю, чуть было не сказал я, но в последний момент удержался». «Конечно!» Вместо этого ответил я. Конечно, на самом деле я так не думал. Я уже начал верить, что все это случилось из-за меня. Паранойя? Или так и есть? Если это так, то о свободном перемещении в подпространстве придется забыть, а это не есть хорошо. Каждый раз вместо спокойного перелета отбивать атаки демонов – так себе жизнь. Хотя подумать об этом успею потом, когда мы выберемся из этой заварухи. Если выберемся. Мы заняли позицию между внешним отсеком, через который ломились нападавшие, и машинным отделением, являвшимся целью врага в единственном соединяющем эти помещения коридоре. Мы были не одни. сержант из противоабордажников с двумя бойцами и два десятка вооруженных простых членов экипажа составили нам компанию. Они заняли позиции, укрываясь за ребрами жесткости корабля, несколько выступающими из стен, которые давали хоть и незначительные, но все же укрытие. Судя по их возбужденным взглядам, бросаемым на нас, они были счастливы, что оказались рядом с нами. Ведь одаренные — это почти что боги для простого человека. Кто, если не одаренные, повергнут врагов империи и защитят простой народ? Им казалось, что сейчас они находятся в самом безопасном месте на всем корабле. У меня было время рассмотреть наше подкрепление. Противоабордажные команды были на всех имперских боевых кораблях, начиная с типа крейсер, но все они были не так уж и многочисленны. Более мелким кораблям такие команды были не положены. В случае необходимости, как во времена древнего парусного флота, на абордаж шли все, включая капитанов. Только эта необходимость возникала в случае угрозы гибели корабля, когда единственным шансом на выживание для экипажа являлся абордаж вражеского судна. Логично, что таким простым флотским империи не будет тратиться на нормальное оружие, и никто не будет выкраивать время для обучения таких экипажей абордажному бою. Это настолько маловероятно, что почти никогда не происходит. Да и случись что, подумаешь, куча народу в абордаже погибнет. С ближайшего имперского мира наберут еще. На абордаж целенаправленно ходил только космодесант. А как я говорил ранее, остановить космодесант простым людям было практически невозможно. Тут же близкий взрыв оторвал меня от размышлений. Из клубов дыма, из проломленной переборки на нас пошли люди в потрепанной имперской форме, с ржавыми лазганами. Хотя, конечно, это были уже не люди. Иссушенные тела, представляющие собой скелеты, обтянутые сухой кожей, представляли собой мрачное зрелище. За сотни лет существования в пустоте космоса практически вся вода покинула бренные тела, сделав их похожими на мумии. Однако эти тела двигались и двигались проворно, потому что внутри каждого из них находилась враждебная сущность, не давая телу развалиться от старости и заставляя его функционировать, подпитываясь энергией подпространства. Их пустые глазницы мерцали красным светом, когда одновременно, как по команде, они подняли оружие и открыли огонь. Лазганы в их руках не просто выглядели как хлам, они им и были. Далеко не все оружие выстрелило. Те из врагов, у кого оружие отказало, просто отбросили его в сторону и ускорились, бросаясь в ближний бой. Их конечности на глазах превращались в уже знакомые по Фаиде костяные клинки, окутанные багряным свечением, с легкостью пробивавшие нашу броню. Я как будто испытал дежавю. Разве что одержимые на Фаиде выглядели помассивней, превращенные из свежих людей. Они падали на пол вполне обычными трупами, в отличие от этих, которые при уничтожении рассыпались на множество сухих костей с громким треском. И они также не реагировали на отстреленные руки и ноги, а также попадание в корпус, неумолимо продвигаясь к нашим оборонительным порядкам. «Цельтесь в голову!» Заорал я, тут же исполняя свое же распоряжение, отстрелив одному из нападавших сухой череп. Рядом перешли в боевой режим Семен и Тадаси, выйдя вперед и готовясь встретить прорвавшихся врагов. Тело Ван Дассел тоже подернулось разводами. Девушка соединилась с астральным двойником, но пока не ныряла в лимб. Было похоже, что мы справимся с нападавшими и так. Плотный огонь лазганов практически не давал шансов наступавшим врагам. Те немногие из них, кто все-таки подбирался ближе, были мгновенно разобраны на запчасти нашими физиками, измененные тела которых успешно противостояли лучам стандартных имперских лазганов, случайные попадания в которых не наносили им никакого урона. В какой-то момент поток демонических солдат начал иссякать, и Райли отдала команду наступать. Это было логично. Перевес был на нашей стороне, а шанс того, что при попадании в наш корабль вражеские абордажники найдут какой-то другой путь, кроме нашего коридора, все еще оставался, так что лучше было не рисковать и выдавить их наружу, к хаосу, откуда они и пришли. Мы медленно пошли вперед, а у меня в голове крутилась одна мысль, которую я никак не мог ухватить, полностью сосредоточившись на бое. Мы прошли один отсек, второй, оставляя за собой рассохшиеся трупы, когда меня осенило. Из того небольшого опыта, что я имел, я понял одно — у всех рядовых тварей есть хозяин или хозяева, и они тоже могут в любой момент пожаловать к нам на борт. Я открыл рот, чтобы сказать об этом лейтенанту, когда неподалеку громко застучало автоматическое оружие. Судя по звуку, что-то очень крупнокалиберное. Звук шел из-за ближайшего поворота, куда нырнули наши физики, зачищая боковые ответвления главного коридора от заблудившихся тварей.
«Семен!»
Хриплый голос Тадаси вырвался из измененного боевой трансформацией горла. Его фигура из жидкой серебристой ртути мгновенно появилась в общем коридоре, уходя с линии огня, прямо-таки перетекая из стороны в сторону, уклоняясь от очередей. А вот мощная статуя из белого мрамора, в которую превратился Семен Казарский, не обладала такой подвижностью. И прямо сейчас она медленно отступала, пятясь задом, и ее рвало на куски разрывными пулями из нескольких стволов. Вот отлетела одна рука, вот подкосилась перебитая нога, вот вся массивная фигура молодого одаренного тяжело рухнула на палубу с громким печальным звуком. Из-за переборки показались три массивные фигуры в тяжелой броне, не прекращающие обстрелы с двух рук одновременно. Снаряды разрывали все еще дергающееся тело нашего товарища на куски, не оставляя ему ни одного шанса. В момент смерти сущность покинула тело моего друга, оставив на полу растерзанный кусок мяса, мало походящий на добродушного здоровяка, с которым мы вместе росли и постоянно состязались, доказывая, кто тут главный альфа-самец на курсе. Теперь это я. Но, видит император, я не хотел добиться этого таким способом. Послышались щелчки и глухие стуки, когда с огромных автоматов отщелкнулись пустые обоймы и попадали на палубу. Мгновенно на их место были установлены новые магазины, и теперь огромные пушки были направлены в нашу сторону. Держали их здоровенные, почти трехметровые существа в облупленной темно-синей броне, на которой все еще можно было разглядеть эмблему имперского космодесанта.